Житинский, живший и работавший в Петербурге. 4 февраля он был похоронен на кладбище в Комарово, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Инженер, расставшийся с профессией ради зыбкой писательской карьеры, писатель, влюбленный в рок-музыку, рок-дилетант, нырнувший в интернет и вынырнувший книгоиздателем, неутомимый организатор то писательского конгресса «Волны Балтики», то нашумевших рок-фестивалей, то разных литературных конкурсов в интернете, автор 4 романов и сценариев к 7 фильмам. Все это Александр Житинский. Он умер в Финляндии на отдыхе, который тоже был активным, судя по записям в его блоге, появлявшимся практически до последних часов жизни. Александра Житинского многие вспоминают добрым словом, в том числе писатель Игорь Куберский.
Я с ним познакомился давно, еще в 70-м году у нас тут было лито. В это лито входили Миша Чулаки, Миша Веллер, Миша Панин, Слава Усов. Он издатель, я издатель. Но он всегда помогал, в том числе в 90-е, когда творческим работникам стало очень трудно. Он ухитрился, сам будучи в не очень успешном положении, помочь мне.
С одной стороны, книгоиздание было вынужденным предприятием, чтобы элементарно прокормить семью, и издательство «Новый Геликон», а затем «Геликон Плюс» не всегда издавало то, чем можно было гордиться, объяснял мне Житинский.
Приходится заниматься некими изданиями, которые, скажем так, можно было бы подождать или вообще не заниматься. Книжки по заказам авторов, есть очень интересные книжки. Вот вышла замечательная книжка нашего известного очень оператора и режиссера Дмитрия Алексеевича Долинина. Он снял такие фильмы, как «Начало» Глеба Панфилова. Он преподает в университете кино и телевидения. И вот попутно пишет прозу. Вот очень хорошая повесть. Психологическая проза называется «Иллюзион» и «Лейтенант Джордж». А есть, конечно, слабые вещи. Ну, что же делать?
С другой стороны, и здесь Александр Житинский, как человек творческий, придумывал проекты, его по-настоящему увлекавшие. И тогда, во время нашего последнего большого разговора, он рассказал о проекте электронных книг, но попросил не давать этот материал в эфир, пока книги не появятся в магазинах. Поэтому разговор и остался в архиве. Теперь эти книги с виду крошечные, а на самом деле огромные по объему, уже не являются секретом.
Вот у меня в руках маленькая книжечка формата А6. С виду это обычная книжечка в твердом переплете. Но когда вы ее открываете, вы увидите там блистер, так называемый, значит, ну, твердая пленка. В гнездо вставлена карта памяти, на которой записано, что электронные книги, ну, допустим, полное собрание сочинений Толстого или Достоевского, она вмещается на этой малюсенькой карте. Действительно, вставляя эту карту в букридер, вы читаете всего Достоевского, всего Пушкина. Даже вот уже, так сказать, забываешь, что у тебя в руках электронное устройство, и заканчивая страницу, тянешься перелистнуть ее и понимаешь, что перелистывать-то нечего, нужно нажать кнопку. Все изобретение состоит в том, что это, на мой взгляд, удобная форма для хранения этих карт. Карты очень маленькие. Положив куда-то, потом ее не найдешь, потеряешь. Здесь, во-первых, значит, она имеет свое четкое место. Во-вторых, эта книжечка снабжена буклетиком, на котором написано ее содержание, ну и заодно и биография писателя, чтобы, так сказать, освежить памяти. Я не знаю еще, как среагирует на это рынок, но на всякий случай я этот контейнер запатентовал. И называется он «Флешбук» со значком ТМ. «Флешбук» – торговая марка. Электронные книги на картах памяти. Вот так официально называется этот формат. Если, допустим, эта карта памяти посвящена Пушкину, сюда же пойдут, там, не знаю, хоть кинофильмы по Пушкину. Вот я сам сценарист фильма «Барышня-крестьянка» по повести Пушкина. Вот, допустим, вся эта «Барышня-крестьянка» занимает 700 мегабайт, а здесь у нас 10 раз больше места вот на этой карточке.
Ну, вообще-то, это вот вы говорите о некой революции книжной. И вот очень много спорили, вытеснит ли интернет книгу и так далее, а здесь получается некое соединение.
Как бы стороны идут навстречу друг другу. Те, кто занимается электронными книгами, создают продукты, все более напоминающие обычную книгу по удобству обращения. Ну, а, соответственно, издатели, вот как мы, может быть, будут переходить на издание электронных книг вот таким способом или, может быть, каким-то и другим.
Все-таки очень велика привязанность читающего человека к книге как таковой. И я знаю, что даже делаются и такие ведь электронные книги, да, где есть ощущение шелеста страницы, запаха.
Делать можно, если кому-то это очень дорого.
Какие планы, кого вы хотите издать в первую очередь?
Видите ли, классиков я могу издавать любых практически. Они находятся сейчас в состоянии public domain, то есть свободное, так сказать, распространение. Что касается произведений современных писателей, то мне придется спрашивать разрешение, заключать договора. Ну, первым делом, вот, своими правами я владею, я хочу выпустить свою книжку. Ну, есть договоренность, например, такая пока устная с Данилом Граниным, есть договоренность пока устная с Дмитрием Быковым, да и с Мелиховым Александром, и с Поповым, я тоже об этом говорил, и говорил, что вы ничего не теряете. Не говорю, что вы заработаете много денег на этом. Нет, массового тиража здесь не будет. Но как эксперимент, почему бы нет?
Это современные, а из классики?
Найдем кого издавать, допустим, может появиться еще один отряд коллекционеров, которые будут коллекционировать книжки. И уже точно представляете себе большие тома, 30 томов Толстого или там еще больше, 90-е собрания. Это все будет одна книжонка. Мы уже сделали в Центре современной литературы и книги, которым я руковожу, при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, мы сделали такой проект создания литературного архива писателей Санкт-Петербурга. Мы отобрали с помощью Союза писателей 100 с лишним авторов современных, живущих ныне, и записали то, что мы могли найти в интернете, или они сами нам давали. Мы записали на этой карточке, это выглядит, значит, в виде такой архивной папки с портретиком писателя, дело номер такой-то. Я презентовал это в Доме писателей, пришли писатели и живо интересовались. Я надеюсь продолжить эту работу при поддержке Комитета по печати, они мне обещали. На каждого писателя издано 5 экземпляров, один из которых хранится в нашем центре, один сдан в Смольный комитет по печати как отчет, а также, значит, в Пушкинский дом, в Национальную библиотеку, а и в Союз писателей тоже мы дали. То есть в Доме писателя на Звенигородской есть эта библиотечка.
Вот такими вещами, важными для всех, занимался Александр Житинский в своем издательстве. Об Александре Житинском говорит критик, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Судьба Саши Житинского тоже, как литератора, связана с журналом «Звезда», куда он ходил когда-то в литопединение вместе вот с Мишей Паниным, который был потом заведующим отделом прозы, с Игорем Куберским, с Мишей Чулакин, который был некоторое время председателем Союза писателей Ленинграда. Он вместе с ними пытался стать профессиональным писателем еще в советские годы. И, в общем-то, были у него в этом отношении достижения. Он начал, правда, как поэт, но поэзия хорошая школа бывает для прозаика. И потом он стал писать прозу, и вообще его круг интересов был очень разнообразен. Он увлекался потом рок-музыкой, да. В последние годы занимался издательской деятельностью, но в основном был увлечен интернетом и интернет-проекты всяческие осуществлял. Человек он был необыкновенно многообразный, поэтому и достаточно жизнелюбивый, хотя многим кажется, что вот это разнообразие человека в разные стороны раздергивает и не дает ему сделать чего-то главное. Главное для Саши Житинского, очевидно, было как раз собрать вместе все свои многочисленные дарования, которые он собрал и состоялся и как человек, и как деятель культуры, и как писатель.
О писателе Александре Житинском с Татьяной Вольской говорил критик Андрей Арьев. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.